кто-то ломается, кто-то сутулится, хромает, у которого сидеют волосы, которые полно морщин. Чувства, органы чувств сначала созревают, а потом начинают постепенно угасать. Элементы тела стареют и разлагаются. И поэтому тело не стоит того, чтобы относиться к нему с уважением и почтением. Цитата из сутры. Когда и что это за брат, что это брат за ненасытная страсть в тебе? Кто пробуждает ее в тебе? Каким образом попал ты в состояние привязанности? Когда я войду в нирвану, а ты силой своих неугасимых страстей будешь на пути к погибели, когда ты освободишься от старости и смерти? Достаточно, о брат, оберегай свое сердце от страстей. Сейчас не время следовать страстям. Сейчас время следовать учению. Гурадатта Парипричи мы читаем. Бодхисаттва в присутствии своей жены должен осознавать, должен иметь три осознавания. Что это за три осознавания? Она мой спутник, она моя спутница в страсти и удовольствиях, но не в следующей жизни. Она моя спутница, она делит со мной еду и питье, но не созревание моих, но не плоды моих действий. Она спутница моего удовольствия, но не моей боли. А три другие мысли таковы, что жену следует считать препятствием к добродетели, препятствием к медитации, препятствием к мудрости. И еще три осознавания таковы. Она подобна вору, подобна убийце, подобна стражнику ада. В другой сутре говорится, запутавшись в неведении, запутавшись во тьме, подобного воронам, глупцы привязываются к женщинам. Далее в другой сутре говорится, стоит даже им услышать об подобной лихорадке, как для них не будет освобождения. Чем больше связываются они с женщинами, чем больше наслаждаются ими, тем сильнее их тяга к пагубной страсти. Ум его направлен на женщину. Ум его охотится за женщиной, как кошка охотится за мышью. И таким образом эти глупцы, конечно, стремящиеся к удовольствиям, отказываются от учения Будды и привыкают к страсти, которая приводит их в ад. Они под влиянием своих страстей, необузданно страстей, они совершают некий серьезный проступок и, отбросив добродетель, в конце концов, идут в ад. В другой сутре описывается еще один порог. Если у манджуши некий юноша или девушка убили бы население всего Индии и отняли бы население всей Индии, украли бы их добро, отняли бы их добро, другой человек воспрепятствовал бодхисаттве, чей ум полностью направлен на благое, то второй совершит гораздо худший проступок, чем первый. Каким образом? Препятствия корнем заслуг, которые могли бы привести к порождению Будды, есть нечто постоянное. И поэтому любой оманджуши, любой, кто препятствует, оманджуши, кто препятствует бодхисаттве или неподобающе себя ведет, должен бояться трех вещей. Бояться рождения в аду, бояться рождения слепым, бояться рождения на краю земли. Необузданные грешники, которые угнетают бодхисаттв, жарятся в аду протопана, который пылает огнем жуткой боли. С большой легкостью могут найти они рождение в утробе животного, адского животного, и провести там 1000 кальп. В следующей жизни они рождаются жестокими ядовитыми змеями. Их одолевает голод и жажда. Они совершают жестокие поступки. И даже если получают они еду и пищу, то никогда не чувствуют удовлетворения. Также человек, который произносит оскорбительное слово, говорит слова презрения к благородным существам, после того, как покинет этот мир людей, отправится в ад, в котором многие кальпы не увидят воплощение Будды. И в том же месте сказано, также часто у манджуши, сколько у бодхисаттва возникает чувств ненависти или презрения к другим, столько же кальп он должен провести в самых ужасных адах. В другой сутре говорится, предположим, манджуши, мужчина или женщина в приступе ярости заперли в темницу всех живых существ, обитающих во всех мирах. И, допустим, другой мужчина или другая женщина в приступе ярости стали и презрительно сказали бодхисаттве: «Не взгляну больше на тебя, на грешника», то второй совершит гораздо худший проступок, чем первый. А также в том же отрывке говорится, что если один человек украдет имущество всех жителей Индии, а второй человек оскорбит бодхисаттву, то второй совершит гораздо худший проступок. Далее, значит, сутра говорится, если мужчина или женщина манджуши день за днем будут кормить всех живых существ, обитающих во всех мирах, с лучшими угощениями, имеющих сотни вкусов, изысканных вкусов, на протяжении стольких кальп, сколько песчинок в Ганге, а другой всего лишь один раз поднесет пищу одному единственному практикующему мирянину. Имеющего духовного наставника и следующего, соблюдающего 10 заповедей, то есть отказа от истинных добродетелей, то этот человек накопит гораздо большие заслуги, чем первый. И точно так же, если мужчина и женщина, или женщина в течение бесчисленных кальп каждый день подносит бесчисленные дары братьям-мирянам, а другой человек поднесет пищу всего лишь один раз монаху, то второй накопит гораздо больше заслуг, чем первый. Далее, если все существа во всех мирах манджуши, если у всех живых существ Совсем живым существам во всех мирах, допустим, кто-то выколол глаза, и любой мужчина или женщина из благих намерений восстановит их зрение, а при этом, если другой мужчина, другой человек с добрым сердцем выглянет на бодхисаттву, который усердно практикует махаяну, то второй накопит гораздо больше, неизмеримо большие заслуги, чем первые. Если мужчина или женщина манджуши освободит из темницы бесчисленных заключенных, томящихся во всех мирах, и поселит их в царском дворце и окружит блаженством комфорта, божественным комфортом, а второй лишь с добрым сердцем просто пожелает узреть перед собой практикующего махаяну и вознести ему хвалу, то второй накопит гораздо большие заслуги, чем далее в карма варана вишутхи сутре говорится: страсть, ненависть, омрачение называются препятствиями, а также даяние и скопление добродетелей, собрание добродетелей, благое поведение, терпение, медитация мудрости. Почему так? Глупцы и обыватели манджуши, когда они дарят подарок, вызывают неблагие помыслы у завистников, и которые из-за своих чувств испытывают злобу, а из-за этой злобы перерождаются в адах. Подобные люди, когда они практикуют нравственное поведение, осуждают тех, кто плохо себя ведет, а презирают их. Когда они слышат об их недостатках, у них возникает враждебное чувство. В результате они также встают на дорогу погибели, на путь к погибели. Те, кто практикует терпение в своей гордыне, превозносят себя. Они говорят: именно мы имеем право говорить о терпении. В то время как все остальные злые, гневливы. Эти люди, опьяненные гордыней терпения, превозносят себя, угнетают других. Эти люди, говорят, они живут жизнью ленивых монахов, наслаждаются подношениями верующих, не имея никакой преданности. Они не заслуживают даже чашки холодной воды. Таким образом, их практика превращается в самопрославление и оскорбление других. И я называю их простыми глупцами. Когда они достигают стадии медитации, то позволяют гордыне породиться в своем сердце. Они думают: мы, те, кто пребывает в медитации, а всем остальным до нас далеко. Как они могут когда-либо достичь состояния Будды? И в этом ключе он продолжает. И таким образом, даже когда мысль о просветлении еще не породилась, запрещено самодовольно считать себя способным достичь просветления. Не говоря уж о том, что запрещено это тогда, после порождения помысла о просветлении, бодхичитты. Далее мы читаем Саддхарма Пундарика Сутри. С радостью сооружают они ступы Будды из кирпича или глины, Даже если воздвигают они груды из песка в лесах или на горе, но делают это с преданностью. Дети, обеспеченные играющие тут и там, сооружают, строят горки из песка и песочные ступы своей преданности к победоносу. И все они таким образом вступают на путь к просветлению. Даже если нарисовать на стене изображение Сугаты, со всеми их сотней священных знаков, тот, кто рисует на стене изображение Сугаты со всей сотней священных знаков, также приобщается к просветлению. Ну и точно так же приобщается к просветлению те, кто складывает почтительно руки перед ступой, или просто склоняет голову лишь на мгновение, или хотя бы однажды склоняет тело в почтении к Будде перед священными храмами, даже если при этом думает о посторонних вещах. Все те, кто делал так в прошлом, уже достигли наивысшего просветления. Очень сложный текст, с листа трудно переводить. Такой язык наворочен. Далее, здесь просто в этой главе перечисляются различные виды проступков, падений. Далее, рассказывается еще об одном попадении, еще об одном пороке. Манджуши отвращение от дхармы Будды, есть препятствие к заслугам. Допустим, один человек восхваляет учение Тадхагаты, другой же ругает его. Тот, кто ругает его, совершает деяние отказа от кармы, отказываясь подобным образом, он также отрицает Тадхагату, отрицает дхарму, отрицает цангху. Если человек говорит об учении, вот это положение учения подходит, а то положение учения не подходит, в действительности отрицает дхарму. Я никогда не преподавал дхарму отдельными частями. Не давал одну часть для шраваков, одну для пратикапут, одну для махаяны. Таким образом, они дети смятения, которые совершают, которые делят на части мое учение, говоря, это относится к шравакам, это к пратикапутам, а то к бодхисаттвам. Любой, кто скажет так, любой, кто говорит так, отрицает дхарму своими словами. И подобным же образом тот, кто говорит, это положение учения относится к колеснице бодхисаттв, а другое положение не относится. Тот отрицает дхарму, кто говорит. Проповедник дхармы имеет вдохновение или не имеет вдохновения. Тот отрицает дхарму, кто говорит. Кто-то отрицает дхарму, кто осуждает поведение проповедника, имеется в виду учащего дхарме, учителя, или говорит, что не хватает, нет у него благочестия, или же порочит его, или выискивает у него недостатки. Либо наговаривает на него, говоря, что знание его носит лишь книжный характер, но не практический. либо говорит, что в нем нет света истинных принципов. Обвиняет его в фривольности, либо обвиняет его в непоследовательности. Говорит, что то в его учении хорошо сказано, а то плохо сказано. Или та часть его проповеди соответствует учению Будды, а та часть не соответствует. Таким образом, Манджуши оскорбляя учителя, этот человек также совершает, накапливает карму отказа от дхармы. И кем бы он ни был, монахом, монахиней, практикующим мирянином или мирянкой, каждый из этих людей, если поступит так, откажется от дхармы. В том же труде мы читаем, когда любому человеку, если любому человеку придет в голову проповедовать учение существам в зависимости от их преданности, учение Тадхагаты, существам в зависимости от их Тадхагаты, ушедшего в нирвану, существам в зависимости от их преданности, если затем в том собрании только один слушатель почувствует мгновение радости или восторг, или прольет одну единственную слезу, в любом случае это происходит силою Тадхагаты. И также будут там дети омрачений, сыны омрачений, бодхисаттвы на словах, но не на деле, которые оскорбляют бодхисаттв, лицемеры, которые скажут учителям, проповедующим дхарму, кто это такие, они ничего не знают. И когда таким образом люди проявляют презрение к бодхисаттвам, куда им еще отправляться, кроме ада? И зачем, почему я это говорю? Бодхисаттва, который порочит проповедника, на самом деле оскорбляет Будду, отвергает дхарму, оскорбляет цангху. И только ругает проповедника, ругает, порочит Будду. Тот, кто не имеет желания видеть проповедника учения, не хочет видеть Будду. Тот, кто осуждает проповедника, осуждает Будду. Он отказывается от Будды. Тот, кто таит в себе гнев на бодхисаттву, отказывается от Будды. А что касается полного знания, ума Майтрея, знания шести парамид для просветления бодхисаттв, то эти сыны омрачений скажут так. Бодхисаттве нужны только наставления по мудрости. Зачем ему другие парамиды? Они думают, что любая другая парамида — это нечто недостойное. И что, как ты думаешь, Аджита? Правитель царства Каси был, который отдал свою плоть ястребу, чтобы спасти голубя, был глупцом? Майтрея ответил: нет, не был, мой господин. Благословенный сказал: когда я жил как бодхисаттва и накапливал заслуги практики всех шести парамид, упустил ли я что-то в этих корнях добродетели? Майтрея сказал: нет, не упустил, мой господин. Благословенный сказал: ты, по крайней мере, Аджита, достиг полного понимания совершенства освобождения, нравственность, терпения, усердия, медитации, мудрости. Наверное, освобождением имеется в виду даяние, что я не знаю, как. В течение всех твоих жизней на протяжении 60 кальп, по 60 кальп ты тратил на развитие каждой из парамид. А теперь эти сыны омрачения говорят, просветление можно достичь только практикуя учение о пустоте, и больше ничего для этого не нужно. Глава пятая. Итак, мы сделали краткий обзор всех пороков и добродетелей. И что же касается несовершения, избегания этих недобродетелей, то это проиллюстрировано в примере, например, из Адхья Сая Замдочаны Сутры. Начинающие бодхисаттвы, которые страшатся подобных проступков и пороков, должны поступать в соответствии с тем, что им предписано делать. И вот что они говорят. Мы, присутствующие здесь, о Господи, начиная с этого дня, присутствие Тадхагаты торжественно обещаем, даем торжественное обещание, мы, если в дальнейшем допустим мы падение истинное или ложное, то нарушим веру в Тадхагату святого, полностью просветленного. Если будем осуждать и оскорблять того, кто вступил на путь бодхисаттвы, если, увидев, что подобный человек наслаждается удовольствиями шести органов чувств, мы отнесемся к нему недобро, возмутим его разум или проявим к нему неуважение, и затем лишим его звания учителя. Если для того, чтобы угодить друзьям или друзьям или для того, чтобы угодить друзьям или благодетелям, мы причиним физическую или психическую боль тому, кто следует пути бодхисаттвы. А если отпустим в его адрес одно лишь грубое слово, а если не сможем пожертвовать богатством или титулом, а если проявим пренебрежение, презрение к Шраваку или Пратикабудде, говоря, мы выше, чем эти практики. Если не сможем жить в смирении, если мы будем превозносить себя или осуждать соседа, тогда можно сказать, что нарушили мы преданность Тадхагате святому, полностью просветленному. И тогда благословенный сказал великому существу Майтрея: Майтрея, последователь любого пола, мужского или женского, который желает свести к минимуму препятствия, которые создает он своими действиями, должен дать этот обет так же, как его сейчас дали эти ученики. И в другой сутре сказано, что трижды ночью и трижды, и как можно чаще днем, он должен оказывать почтение бодхисаттве. Если он увидит одного из них наслаждающегося чувством удовольствия, не должен осуждать его. Тот человек также в свое время достигнет благого пути, высшего пути к просветлению, с бесчисленным запасом добродетелей. И что касается осуждения других людей, то здесь приводится хорошая очень цитата из сутры Будды, где Будда говорит, Один человек не должен судить другого. Только я или подобный мне может судить человека. Тот, любой, кто хочет спасти себя, сохранить себя, никогда не должен осуждать поведение любого человека, не должен судить о своих соседях, приписывая одни качества одному, другие другому. Он должен быть предан учению Будды и денно и ночно должен стремиться служить дхарме. И затем в Кшатигарбха сутре говорится, и тогда бесчисленное, несметное число мудрецов поднялось со своих сидений и поклонились благословенному с такими словами. Итак, присутствие благословенного мы даем торжественную клятву до тех пор, пока будем пребывать в круговороте перерождений, поскольку мы жаждем обрести добродетель терпения, мы никогда не присвоим земли царя, либо министра, либо предводителя города, деревни, рынка, военачальника, и даже ведущего каравана. Не среди учителей, аскетов, хозяев, землевладельцев. И пока мы полностью не обретем терпение, отказываемся мы также от руководства над своими собратьями. Иначе мы бы своими действиями дискредитировали глубинные принципы сообщества. Вот. Семя это бодхичитта. На втором этапе семя это мысль о просветлении. На втором этапе роста порождается сострадание. На третьем братская любовь, крепость в намерениях. Затем постепенно вырастает конечности, то есть просветление. И наконец появляется зародыш состояния Будды. Подобно тому, как дерево, которое стоит крепко укоренившись в добрых намерениях и решимости, произрастает подобно дереву. Его корни есть крепкая решимость, его ствол, непоколебимая практика. В тени этого дерева отдыхают три класса существ. И это редчайшее дерево дает плоды знаниям. И если имеешь подобные помыслы, думаешь об этом, избежать пороков становится легко. Четыре от проступка становится легко. Далее Вадхья Санна Санду Чайня Сутри описывается также избегание зла, избегание пороков. Есть четыре качества Майтрея. Если ими вооружиться последователь пути Бодхисаттвы, то будет спасен даже тогда, даже во время разрушения дхармы Будды, через 500, который должен начаться через 500 лет, последующих лет. Что это за четыре качества? Внимание к собственным недостаткам, осознание собственных недостатков. Осознание, значит, нетерпимость к собственным недостаткам и терпимость к недостаткам и порокам своих братьев-бодхисаттв. А, Далее, значит, также терпимость к высказыванию, к мнению своих друзей и собратьев-монахов, и отказ от пустой бессмысленной болтовни. Что, есть и другие четыре качества. Что это за качество? Избегать невежественных людей, не привязываться к обществу, жить в удаленных местах, практиковать самоконтроль, то есть воспитывать в себе самоконтроль, самодисциплину. Далее в том же труде мы читаем: начинающий бодхисаттва Майтрея, который обрел мудрость, должен отбросить любую алчность, желание наживы, почести, но должен считать подобную алчность грехом. Он должен отказаться от наслаждений, которые приносит общество, но должен считать подобное наслаждение грехом, проступком. Он должен перестать радоваться разговорам, сну, любым действиям, любой бессмысленной деятельности. Он должен считать это пороком. Таким образом, страсть к наживе и к славе — это не нечто то, что... что вызывает недовольство Сиддхуд, порождает гордыню, порождает увлеченность. Это страсть, это алчность, презирает своих учителей, является слугой Мары, отсекает корни благого, она полна желаний и влечений, придает большое значение мнению друзей и монахов-собратьев, порождает меланхолию и отвлечение, рассеянность, крадет у тебя четыре формы внимательности, четыре вида внимательности, ослабляет моральные качества, разрушает высшие знания и лишает сверхъестественных способностей. Приводит к заискиванию перед врагами и предательству друзей, соблазняет тебя подобно куртизанке, мешает заниматься медитацией, мешает практике, безупречной практике добродетели, приводит к падению в ад, в утробу зверя, в мир ямы, заставляет вести себя подобно Девадати и Удраке. Так нужно относиться к алчности, к страсти наживы. Так следует относиться к страсти наживы и почести. Таковы негативные плоды Майтрея, которые бодхисаттва должен видеть страсти, наживы и почести. Памятуя об этом, он должен радоваться скромным желаниям и не мучить себя. И почему так? Ибо тот, чьи желания скромны, Майтрея, не имеет подобных недостатков, и ничто не препятствует и восстановлению Будды. Он не ругается, не ссорится с домохозяевами и членами Сангхи. Он достоин защиты богов и людей, соблюдая чистые принципы, придерживаясь чистых принципов. И какая беда бы ни случилась, не теряет равновесия. Они не пугаются угроз, не соблазняются ни единым пороком. Любим богами и людьми, и вечно пребывает в практике блаженной медитации и становится чист, лишен хитрости и коварства, бдителен к органам чувств, человек своего слова, живущий в хорошей касте, его любят мудрецы и целомудренные. Таковы Майтрея благословения, которым должен стремиться мудрый бодхисаттва. И тем самым должен умерять свои желания. Поэтому следует ценить умеренность, которая поможет положить конец страсти и наживы и почести. Избегая страстей, избегая пороков, преданный не ищет друзей, не стремится быть в обществе. Он идет лишь к одной единственной цели, и в пороках пороки не радуют его сердце. В обществе можно найти лишь гордыню, смех. Тот, кто часто посещает общество, живет безнравственной и необузданной жизнью. Глупцы наслаждаются мирской болтовней. Глупцы отказываются от бесед о высших вещах в этой жизни. Из-за этих недостатков среди таких людей не встреча в бодхисаттву. Кстати, как даже говорится, тысячу раз отдавал я члены своего тела, поскольку каждый раз стремился к просветлению. И всегда был ненасытен в слушании учения. Они же устают от слушания учения. Следует полностью отбросить недостойные и пустые разговоры, возлюбить драгоценную дхарму и возлюбить тем самым драгоценную дхарму, которую трудно обрести за много тысяч кальп. Тот, кто живет в лесу, и удел которого добродетель, не должен совать свой нос в недостатки соседа, не должен допускать мысли о том, что он избранный, что он самый лучший. Ну и далее на пути записывается порочность тех людей, которые находят удовольствие в мирских беседах, в разговорах. Они становятся рассеянными из-за этого, теряют правильное развлечение, впадают в гордыню. Вот недостатки того, кто любит разговоры. Их осуждения ослабевают, они ленивы. Ленивые, рассеянные, лишены желания следовать истинной дхарме. Далее, значит, перечисляются недостатки недостатки того, кто привязан к работе. Я не знаю, что за работа имеется. Ну, наверное, такая обычная работа домохозяев, мирян, занятия какие-нибудь. Эти люди все спрашивают лишь о мирском, тоже наслаждаются недостойными беседами, а достойными беседами не наслаждаются. Беден добродетелями. В общем, недостатки того, кто привязан, предан работе. Затем Майтрея Бодхисаттва, великое существо, сказал так благословенному: те бодхисаттвы, которые отказываются от высших принципов, со своих высших принципов ради незначительных занятий, незначительной работы, это не просто ограничены мудрости, но лишены ее. После этих слов благословенный так ответил бодхисаттве Майтрея: верно, истинно верно, Майтрея, и верно то, что ты сказал. Те бодхисаттвы, которые отвергают свои высшие принципы для того, чтобы заняться незначительным, несущественным трудом, ограниченные мудростью. И так я провозглашаю тебя. Они не истинные бодхисаттвы, получившие свое посвящение в храме Тадхагаты. Они имеют силы медитации, концентрации, неусердия к обучению. Храм Тадхагаты Майтрея, слово Тадхагаты возникает из блаженной и сосредоточенной медитации, возникает из усердной практики, но не возникает из обыденных дел и занятий домохозяев. А что касается, значит, тех, кто наслаждается бессмысленной деятельностью, бессмысленной работой, то про них говорится: от такого человека недалеки 8 мгновений неудачи. А для такого человека, моменты, мгновения успеха далеки от такого человека, а с ним его вечно сопровождают пороки и недостатки. Мудрые должны полностью осознать эти недостатки и избегать всю бессмысленную деятельность. Пусть человек лучше пройдет сотню миль, чем останется там, где происходит бессмысленная активность. Истинно посвященные ценят добродетель, не богатство, но не богатство. У истинного бодхисаттвы нет ни сына, ни дочери, ни жены, ни друга, ни слуги, ни служанки. Поэтому поэтому раз тоже отказался от мира, какие могут быть у тебя с кем-то ссоры, раздоры. Обладая преданностью, держись чистоты. Сведи на нет все препятствия, которые возникают из действий. Основная и единственная цель бодхисаттв — это приносить пользу и благо всем живым существам. И бодхисаттва должен об этом все время помнить. Продолжается вся та же самая история, когда как Миларепа дискутировал с учеными логиками. Вот в ответ на просьбу ученого, мужа, который попросил Нила Репу вкратце рассказать ему о его понимании, о посвящении пути, этапов, воззрения, практики и действий. В ответ на эту просьбу Джицун ответил: «Я ничего не знаю о твоих учениях на эти темы, но мои учения сейчас ты услышишь». Спел ему песню. Спел ему песню о том, что лучший пейзаж это отсутствие видимости, то есть сущность лучезарного ума, пустотная сущность лучезарного ума. Лучшая добыча это недостижение, бесценное сокровище сущности ума. Лучшая пища, вкуснейшая пища это отсутствие пищи. Такова пища запредельной формы самадхи. Лучшее питье это отсутствие питья, то есть нектар бодхичитты. Мудрость не что иное, как самоосознавание за пределами всех слов и разговоров. Это не мир последователей Хинаяны. Это не мир для дураков. Высшее посвящение — это таковость. Тот, кто постигает истину ни высокого, ни низкого, достиг наивысшего этапа. Тот, кто постигает истину недеяния, следует по высшему пути. Те, кто постигает истину не рождения и не смерти, обретают лучшее, на что можно надеяться. Тот, кто постигает истину не умозаключение, освоил наилучшую логику. Тот, кто постигает истину ни великого, ни малого, понимает учение высших колесницы. Те, кто постигает истину не недобродетели и не зла, обрел наивысшие средства. Тот, кто постигает истину недвойственности, достиг наивысшего воззрения. Тот, кто постигает истину ненаблюдения, знает высший путь к медитации. Тот, кто постигает истину непринятия и неотвержения, знает высший путь к практике. Тот, кто постигает истину неусилия, приближается к наивысшему осуществлению. Эту истину не смогут понять горделивые, высокомерные наставники, самодовольные ученые одних лишь слов и великие йогины, в кавычках, полные суждений. Ибо они те, кто стремятся к освобождению, но находят лишь порабощение. Они охвачены двойственными цепляниями, хотят освобождения, но находят лишь заключение. Хотят освободиться, но вместо этого связывают себя. Они тонут прямо на дно сансары, блуждают в трех мрачных мирах. И после этой песни гордыня и высокомерие у этого ладуна, ученого ладуна, полностью пропали. Он простерся перед Джицуном Миларепу и попросил его учения дхармы, но не смог в то время получить наставление от Джицуна. Утвердившись в своей великой вере, он сказал Миларепе: дебаты, которые мы вели, действительно были истинными дебатами. Я признаю, что ты победил. Далее его святейшество начал читать 35-ю историю о третьем путешествии Рачунгпы в Индию. Вот, значит, с помощью своих магических сил Миларепа победил ученых мужей, которые пришли к нему вызвать его на диспут с дурными намерениями. победил в этом споре, однако его сердечный сын Ричулпа не был доволен этой победой. Он думал, что Джицун не по-ученому отвечал на вопросы монахов. Единственный способ, подумал Ричулпа, победить этих ученых, которых не могут убедить даже... Это такая очевидная вещь, как чудеса. Это использовать логику, аргументацию, либо же черную магию и проклятие. Я, может быть, могу попросить Джицуна обучить меня черной магии, но шансов мало, что он обучит меня. Да, верно, что мой гуру хорошо знает сущностное наставление, достижение состояния Будды в одной жизни. Но для того, чтобы победить этих ученых, я должен отправиться в Индию, для того, чтобы освоить логику и изучить науки. И затем он отправился к Миларепе и сообщил ему о своих намерениях. На что Миларепа сказал, что если ты отправишься в Индию лишь с целью обучения искусству философских диспутов, дебатов, то это будет, поступок будет неверным и бессмысленным. Это также означает, что ты запустишь свою практику медитации. Только Будда может ответить на все вопросы, на все брошенные вызовы. Но для того, чтобы достичь состояния Будды, нужно практиковать. Поэтому самое лучшее – это отказаться от всех мыслей и желаний в этой жизни и посвятить себя медитации. Можно убивать людей с помощью черной магии, но если этот человек не может освободить их от сансары, то тем самым то он и его жертвы будут прокляты. Раньше я применял черную магию, но из-за своих этих для борьбы с врагами, из-за своих этих злодеяний, обучаясь у Марпы, должен был пройти через множество лишений и страданий. Жизнь очень коротка, никто не знает, когда нагрянет смерть, поэтому забудьте обо всем другом и сосредоточьтесь на медитации. Ну, Ричунку продолжал настаивать, чтобы Джицун разрешил ему отправиться в Индию. На что Миларепа сказал: ну, если ты настаиваешь, игнорируешь мой совет, ты можешь поехать в Индию, но я тебя посылаю туда не для изучения логики и наук. Когда я был с Марпой, я получил от него только 4 из 9 полных учений бесформенной дакини, значит, которые относятся к линии бесформенной дакини. Он сказал, что другие 5, остальные 5 все еще существуют в Индии, а также предрек, что один ученик из нашей линии преемственности позже достанет эти учения, получит их от учителя линии передачи Наропы. Это принесет пользу многим живым существам. Поскольку я все это время занимался медитацией, то у меня не было времени заняться этим вопросом. Однако эти учения все еще необходимо получить. Сейчас я уже старый, болен и полностью реализовал свой собственный ум. У меня нет уже необходимости туда отправляться. Я думаю, что тебе надо поехать в Индию для того, чтобы получить. Но для путешествия тебе понадобится немного золота. Джицун, Миларепа и Ричунпа, мы собрали все то золото, что люди им поднесли, набралось золото на достаточно крупную сумму, и собрали Ричунпу в путь. Ричунпа оказал, после того, как он оказал много знаков почтение Джицуну, совершил много поклонов перед него, отправился в Индию. Его сопровождало 15 монахов. Их предводитель был нигмапинский лама по имени Джидун. В Непале Ричунпа и Джидун достаточно плодотворно провели время, распространяя дхарму. А также там встретились с учеником Дипупы по имени Харима. Когда они попросили короля Кокома в Непале дать им пропуск, разрешение на на передвижение по стране. Царь сказал, король сказал, как чудесно, что ты, сердечный ученик великого йогина, который ранее отклонил мое приглашение, теперь пришел ко мне. Он был в восторге и выполнил все просьбы Рычумпы. По прибытии в Индию Рычумпа встретился с Дипупой и получил все необходимые учения. Дипупа также обладал великой верой Миларепом. Он подарил Рычумпе свой дар, дубинку из дерева алоэ, который тот должен был передать Джасуну Миларепу после возвращения из Тибета. Во время этого путешествия Рычумпа также познакомился с реализованной йогиней Маги и получил от нее учение Будды долгой жизни. Он также освоил множество приемов черной магии, научился множеству смертных проклятий от индийских язычников. По пути домой Рычумпа снова встретился с Пхаримой в Непале. В своем лучезарном самадхи Миларепа увидел возвращение Рычумпы, и Рычумпа скоро вернется, и отправился на равнину Балку, чтобы встретить его. И так отец и сын встретились снова. Далее, следующая история, 36-я, реализация Мегома Репы. Поклоняюсь им учителям, когда Джасун Миларепа жил в Нианоне, торговец из клана Мес пришел к нему, пришел повидать его и преисполнился нерушимой веры в него. Он поднес Миларепе и его сыновьям все, что сам имел, после чего его нарекли Мегом, и он стал учеником. Получив наставление, он направился медитировать и обрел необычайные переживания и реализации. После чего, Миларепа дал ему посвящение, воззрение практики и действия, и после этого мгновенно, с огромной радостью и восторгом, он узрел лицо абсолютной реальности. После церемонии, когда Мегом готовил священный пир в честь этого события, его спросил Дригом Репа: действительно ли ты понимаешь дхарму и наставление? И как у тебя появились внутренние переживания? Мегом ответил: силой милосердия моего коренного гуру и учителей преемственности, теперь я полностью убежден в этих учениях. И ничто ни дурное, ни благое не может изменить мое убеждение, поколебать мое убеждение. Теперь мне единственное, что мне нужно в жизни, это наставление моего гуру. Я уже принял решение, я поклялся всю свою жизнь быть отшельником. Услышав это, Джасун очень возрадовался. Джасун Миларепа очень возрадовался и сказал: верно, верно, Мегом. Для того, кто имеет веру в своего учителя и в наставление, такому человеку легко породить все. Человеку, имеющему веру в учителей и наставления, легко породить переживания и внутренние переживания и реализации. Но, может быть, они не возникнут быстро, но необходимо сохранять решимость медитировать в одиночестве до тех пор, пока они не придут. И спел песню своему ученику. Спел ему песню: склоняясь к стопам Марпы, о Мегом, все мои ученики, пожалуйста, послушайте, размышляйте и затем практикуйте то, что я сейчас пою, песня старика, сведущего во всех этих вещах. Поскольку я избавился свой ум от смятения, я постигаю, что самоосознавание есть мой гуру. Тот, кто не постиг эту истину, никогда не должен покидать реализованного учителя. Все мысли и формы — ничто иное, как священная истина. Если ты не реализовал эту истину, не должен пренебрегать святыми писаниями. Постарайся отказаться от всех желаний. Если в уме не породилось отвращение от мирских вещей, ты должен постоянно следить за собой, обуздывать себя. Постарайся осознать единственную истину небытия. Если еще не познал эту истину, то должен строго следить за своей кармой. Постарайся понять, что нирвана и сансара не две отдельные вещи. Если еще не осознал этого, должен практиковать равенство двух истин. Постарайся познать единство себя и других. Если еще не сделал этого, должен вечно держаться бодхичитты. Постарайся дай возникнуть реализации, самореализации. Если еще не сделал этого, не отбрасывай обеты и правила. Постарайся превзойти основное и вторичное самадхи. Если еще не прошел сквозь оба мира, должен следовать искусному пути в одиночестве. Постарайся дать возникнуть переживанию. Если еще не можешь сделать этого, продолжай трехчленную практику. Постарайся познать собственную природу трех тел. Пока не реализовал его, практикуй йогу порождения и совершенства. Постарайся всегда быть спокойным и свободным. Если не можешь быть таким, то соблюдай свои обеты и клятвы. Ну, Мегом в восторге ответил на Ларипе, тоже там со своей песней. Потом, как и наставлял его гуру, отправился на дворничество, медитировал там в одиночестве и позже достиг многих заслуг на пути, непревзойденных переживаний и реализации, и стал одним из ближайших сыновей Джицуна Миларепы, которого знали как Мегом Репа. Продолжаем Шикшасамучаю. Это как раз то, на чем его сейчас остановился. В священной сутре Дхарма Сангите говорится, ясно иллюстрируется мысль положения о том, что для бодхисаттвы непригодна никакая другая деятельность, кроме служения интересам других. Любое действие тела, речи или ума бодхисаттвы должно быть связано с его собратьями, другими живыми существами, должно постоянно находиться под влиянием могучего сострадания, иметь своей целью обеспечить благо всех живых существ и результат. Да, с помыслом о благополучии и счастье живых существ. Это называется мысли для других. Это то, чего я достичь, чего я должен достичь, принося этим самым благо и счастье всем живым существам. Восприятие телесных свойств от собрания пустоты, скопления пустоты, это также достижение. А также священный Гагананджа сутри мы читаем. Так же, как сквозь щель в окне в комнату дует ветер, так и Мара влезает в сердце через любую имеющуюся в нем щелочку. Поэтому сердце бодхисаттвы должно быть цельным, без единой прорехи, без единой щели. Именно А это означает, что он должен полностью реализовать учение пустоты. Это означает учение о пустоте всех видов бытия, реализованное в прошлом, настоящем, и при этом Бодхисаттва не должен отбрасывать практику своей нравственности. А далее, шестая глава, сохранение личности. Мы уже описали, как избегать бесполезных, бессмысленных и порочных действий. А теперь, значит, перейдем к описанию того, как укрепить это. Укрепить это можно с помощью внимательности. Существует 12 форм внимательности, с помощью которой следует оберегать себя от бессмысленного и неблагого. Первое — внимательность почтения к закону созревания путем соблюдения и не нарушения заповедей Тадхагаты, внимательность пребывания в недвижимой сущности каждого тела, внимательность пребывания в сущностном качестве каждого тела, я не знаю, какие-то термины, неважно. С точки зрения, значит, со стороны новичка, начинающего, внимательность к движению конечностей, когда происходят такие события, как страх, радость или подобное. Это я буквально перевожу, что здесь написано. Ну и так далее, в общем, различные виды внимательности. Например, еще вид внимательности в присутствии собрания необразованных людей. Нужно быть внимательным к тому, чтобы с помощью, значит, своего ума, своего интеллекта учить, помогать им. А что означает фраза преданность приводит к внимательности? Здесь преданность является основным фактором, который порождает внимательность. Также говорится, что преданность, взращенная на мудрости и усердии, есть великая сущность внутреннего покоя, сопровождающегося целеустремленностью. Что это за внутренний покой? Это означает, как говорится, Акшаямати Сутре, это означает покой и безмятежность мысли, обуздание своих чувств, отсутствие высокомерия, отсутствие чрезмерной разнузданности, беспечности, непостоянства. Хорошая самодисциплина, избегание общества, радость от одиночества, сосредоточенность в сердце. Умение довольствоваться малым, знание о правильном времени, правильных средствах и так далее. Что же это за великая сущность этого внутреннего покоя? Это сила постижения или знания вещей такими, какие они есть. Знание вещей в их таковости. Ибо тот, чей ум сосредоточен, познает все таким, как оно есть. И тем самым, так сказал мудрый. Как сказано в Дхарма Сангхите, человек, чей ум погружен в медитацию, видит вещи какими, какие они есть. Бодхисаттва, который видит вещи такими, как они есть, и чувствует глубинное сострадание ко всем живым существам, глубокое сострадание ко всем живым существам, и думает, эту медитацию, эти средства, эту силу, которую я обладаю, я, силы видения, таковости, реальности всех вещей, я должен передать также всем живым существам. Также внимательность упоминается в священной Ратнакуда сутре. Это внимательность, которая препятствует порождению всех пороков. Это внимательность, которая не дает возможности проявиться маре. Это внимательность, которая удерживает от следования ложному или дурному пути. Это внимательность, подобно охраннику, подобно у дверей, не позволяет в сердце или в помыслы проникнуть неблагим мыслям. Это безупречная внимательность. А также праджнапарамити сказано, когда он идет, он осознает свое хождение. Когда он стоит, он осознает, что стоит. Когда он лежит, сидит или принимает иное положение тела, он осознает это. Идет ли он вперед или назад, его движение совершается с полной осознанностью. Смотрит он туда или сюда, сгибает или разгибает конечности, и чтобы на нем не было надето, если он пьет ли, живет ли, спит или отдыхает, приходит или уходит, стоит или сидит, спит или идет, в каждом своем движении, в каждом действии он полностью осознан. Ибо добродетельное поведение, благоприятные условия для медитации. Далее говорится о том, что все зависит, значит, говорится, вещи зависят от ума, а просветление зависит от вещей. И поэтому говорится о том, что ум играет главенствующую роль в достижении просветления. Ганда в Юха Сутре это обсуждается и дальше. Зависимость от собственного ума – это целая дисциплина бодхисаттвы. Это тренировка, способствующая созреванию всех живых существ. Это таково, мой сын, мое мнение. Именно ум, и только ум следует поддерживать всеми корнями заслуг. Подобно тому, как облака орошают землю, так и ум следует орошать учением. Именно ум следует очищать от всех вещей, от всех омрачающих вещей. Ум следует укреплять сильной энергией. В той же книге рассказывается, что когда благородный Судхана опечалился, поскольку не мог отыскать Майя-деви, то тогда Ратна-нетри, божество, охранитель города, дал ему следующий наказ. Юный господин должен заботиться о защите города ума, города своего ума, не потворствуя своей похоти к объектам чувственного наслаждения в этом круговороте бытия. Ты должен быть усердно украшая город своего ума достижением 10 сил Тадхагат. Ты должен быть усердным, очищая город своего ума от алчности и зависти. Ты должен развивать город своего ума, примножая собственную силу, мужество, готовности к познанию всех вещей. И так он продолжал наставление вплоть до следующих слов. Усердно очищая город своего ума, бодхисаттва может достичь совершенства всех корней добродетелей. Почему так? Ибо такой бодхисаттва, который очистил город своего ума, не подвержен никаким из этих препятствий. Будь это препятствие к обретению видения Будды или слушанию учения. Из этого мы делаем следующий вывод. Учение в бодхисаттв просто сводится к подготовке ума. А ум, этот ум не должен быть нестабильным. Пусть внутренний покой никогда не покинет твое сердце. Далее, значит, говорится, что это за практики бодхисаттвы? В этом мире бодхисаттва не живет в неверном месте, не живет ни в неверном месте, ни в неверное время, не высказывается в неподходящий момент, не имеет ни ведения относительно времени или места. Он из-за бдительной заботы о своих близких и для достижения полного просветления Будды являет себя во всем великолепии, совершенстве. Речь его мягка и точна. Он не часто бывает в обществе, но чаще обращает свой лик к одиночеству. И также обладает легкостью и дружелюбием характера. В общем, короче, также он должен быть аккуратен. В общественных местах не следует, значит, оставлять мочу, экскременты, плевки, гной там, или подобные нечистоты. Также, значит, перед другими нельзя пользоваться зубочисткой, нельзя, значит, плеваться. То есть соблюдать почтение и порядочность и со всеми, не только среди тех, кто следует учению Будды, последовательно учению Будды. И в той же сутре дается указание: не говори громко. Это тоже абсолютное правило. Брахма Паричи говорится, бодхисаттва не должен уподобляться тому, кто отнимает жизнь. И, значит, правила поведения далее продолжается. Не набивайте рот во время еды, не чавкай, не надувай щеки, не болтай ногой. В общем, надо избегать всего того, что может вызвать недовольство или раздражение у людей. Поскольку легче избегать словесных оскорблений, грубости, то эта тема здесь лишь упоминается мельком для того, чтобы освежить память. Далее в Тадхагата Гухья Сутре сказано: да, действительно, господин, речь бодхисаттва не страстна, не гневна, не глупа, не предвзята, в ней нет самовосхваления, нет критики других, нет пустых обещаний, нет самодовольства. Далее говорится, что бодхисаттва избегает любых неприятных или обидных для других речей. Его речь добра, мягка, приятна, сладка, элегантна, приятно уху, она трогает сердце, полна любви, ясна, достойна слушания, независима, приятна для многих, мудра, приносит благо и счастье всем существам, заставляет сердце прыгать от радости, вызывает радость и восторг и у себя, и у других, успокаивает страсти, ненависть, омрачение и все пороки. Вот именно такова речь Бодхисаттвы. А также следует упомянуть о том, что Бодхисаттва полностью отказывается от любых сплетен и пересудов. То есть он не сплетничает и отказывается от пересудов. Священный Гага на Гандже Сутре, более того, говорится, что поскольку в силу послушания учителю и внимания к словам других, он рождается с даром речи, который всех стремятся слышать и исполнять, из которой все стремятся следовать. Значит, в другой сутре говорится, что Бодхисаттва не должен говорить то, что раздражает другого, или что может обидеть, расстроить другого. Он должен избегать речей, не содержащих знаний, не трогающих сердец людей, непонятных для людей, неприятных уху, слуху. Так, и в чем же состоит забота о своей природе? Помимо этого, то есть забота о себе. Также нужно защищать себя с помощью лекарств, одежды и прочего. А здесь лекарства двух видов. Значит, один вид для постоянного использования, постоянного применения, а второй вид лекарств для больных людей. Далее описывается, как просить милостыню правильно в городах или деревнях. То есть нельзя испытывать привязанность к тем домам, где тебе охотно дают милостыню, и, значит, чувствовать неприятие, избегать домов, где дают меньше милостыни, с меньшим желанием. Также, значит, для того, чтобы не победить привязанность к пище, следует думать следующим образом: какая бы вкусная ни была еда, в итоге она вся превращается в зловонные экскременты. Поэтому я не должен желать вкусной еды. Также я не должен думать, мне подает милостыню мужчина, а не женщина. Это женщина, а не мужчина. Это мальчик, а не девочка. Это девочка, а не мальчик. Я получаю хорошую или бедную пищу. Мне дают ее с радушием, с гостеприимством. Дают сразу, без промедления. И пусть они попросят меня в дом, пусть хозяева попросят меня в дом, как только я войду к ним в дверь. Пригласят меня в дом, как только войду в их дверь. Без промедления. Надеюсь, что пища, которую мне дают, будет хорошей, вкусной. Бедную, плохую еду я не приму. Вот это все мысли недостойны, дурны. Нужно их избегать. Итак, Кашьяпа, когда брат отправляется на поиски милостыни, он должен отбрасывать от себя жадность, желание. С созерцательным состоянием ума он должен съесть любую приготовленную еду, какой бы какой бы невкусной она ни была, не испытывая ни малейшего огорчения, недовольства. И говоря себе, я должен питаться для того, чтобы поддерживать свое тело, для того, чтобы продолжать, иметь возможность продолжать следовать пути. Но если Кашьяпа брат путешествующий с просьбой о милостыне не может продолжать свой путь в грозу или в дождь, он может провести 2 или 3 ночи, довольствуясь пищей дружбы и сосредоточившись на созерцании дхармы без еды. И он должен думать, что в мире ямы есть духи, которые совершили злодеяния, такие злодеяния, наказание за которые сотню лет подряд не получат ни крошки пищи. Также я должен, следовательно, я должен пребывать в истинной и точной медитации на дхарму, на учение. Я не должен потворствовать слабости тела или слабости ума. Я перенесу и голод, и жажду, но никогда больше не ослаблю в себе решимость медитировать на священный путь. В какую бы семью ты ни попал, сядь с ними и обсуди учения. Если еда не полезна, не питательна, возьми свою долю, поднимись с места и иди дальше. Монахи, делающие обхождение домов с просьбой о милостыне, не должны быть лицемерными или не должны сплетничать. То есть в каком смысле? Когда он говорит другим людям: «О, сегодня моя милостыня была бедной, мои подаяния были бедными, еда была невкусной, я не насытился, я должен был разделить свое подаяние, полученное подаяние с другими людьми. Я не наелся и теперь голоден». Если что-либо из этого говорится с тонким намеком, то есть это как бы этими словами там монах намекает на то, чтобы ему дали еще, покормили, то это называется лицемерие ума. Все это нужно отбросить во время прошения милостыни. Нужно быть безразличным. Что бы ни упало в твою миску, хорошее или дурное, все надо съесть без недовольства, с простотой в сердце, сосредоточенно медитируя на учении. Я принимаю это подаяние, я ем это ради выживания своего собственного тела, ради следования священному пути. Ну да, но здесь даже далее говорится, что он должен поддерживать себя полезными питательными продуктами, но никогда не употреблять в пищу рыбу или мясо, потому что Ланкаватара сутре это запрещено. В Ланкаватара сутре говорится: никакое мясо не следует есть, поскольку да, это не, значит, не надлежащая еда для последователя Будды. Последователь должен всегда избегать мяса, лука, различных интоксикантов, различного чеснока. Он должен избегать масла. То есть не должен пользоваться маслом, натирать свое тело маслом. Не должен спать на кроватях. Не должен спать на кровати с дырками, в которых есть опасность поселения живых существ. Живое существо убивается ради наживы, деньги платятся ради мяса, и в результате оба эти грешника горят в аду Раурава и других адах. В общем, пожиратель мяса отправляется в самый ужасный ад. И поскольку не найдешь мяса свободного от трех ограничений, не приготовленного, которого не просят и так далее, то, следовательно, вообще не следует есть мясо. То есть, если будешь есть мясо, будешь всегда рождаться бесстыдником и безумцем. Но те, кто избегает мяса, рождаются среди брахманов, в религиозных, благочестивых семьях, интеллектуальными, богатыми людьми. В общем, надо избегать любого мяса. Подобно тому, как страсти являются препятствием к освобождению, таким же препятствием являются такие вещи, как мясо либо интоксиканты. В будущих временах пожиратели мяса, глашатые омрачения, будут говорить, что мясо – это надлежащая пища, восхваляемая Буддами. Но благочестивые должны брать свой кусок, значит, умеренно, как будто и с таким же настроем, как будто это кусок плоти его собственного сына. Но употребление в пищу мяса, так как это описано в Чняна Равати Паривартхи, не причиняет вреда, поскольку полезно для большей цели, для высшей, большей цели. И, соответственно, говорится, если этот брат умрет, само даже слово «безмятежность» Рамбудхвити исчезнет для всех живых существ. Если же он исцелится, то обретет безмятежность. Это продолжается тема мяса. В священной Ратнамеге сказано, тот, кто живет на кладбище, не должен есть мясо. Ну, далее, говорится о том, что даже в свете подобного запрета, если имеется в виду, что если мясо свободно от трех ограничений, то есть вы не должны, вы сами были убивать это животное не по вашему заказу, и вы не должны знать, что его убили ради нас, то тогда нет препятствия для отречения в употреблении такого мяса. Также цель, если есть опасность порождения чрезмерной гордыни тех, кто верит, что подобная чистота что отказ от мяса дает им чистоту, и, собственно говоря, на этой почве порождается гордыня, то тогда также неуместно не употребление мяса, то есть может быть уместно употребление мяса. То есть сейчас мы рассматривали тему постоянного лекарства, то есть как говорилось раньше, есть постоянные и непостоянные лекарства. Постоянные лекарства – это пища, а непостоянные лекарства – это те, которые принимают во время болезни. На этом мы остановимся сегодня.